Йоганн Вольфганг Гёте. Страдания юного Вертера. Книга первая. С усердием и заботливостью собрал я все, что удалось мне разузнать об истории бедного Вертера, и предлагаю ныне на суд читателей, нисколько не сомневаясь в том, что примут они сию повесть с благодарностью. Ум и сердце моего героя не могут не вызывать в них любви и восхищения, а судьба — слез сострадания. Те же, кому ведомы искушения и муки, выпавшие на долю бедного Вертера, да почерпнут утешение в печальной участи его. Книжка же сия да заменит им друга, коль скоро не смогли они обрести оного по воле рока или по собственной вине. 4 мая 1771 года. Как рад я, что уехал. Драгоценный друг мой, что за загадка сердца человека? Оставить тебя, столь любимого мною, тебя, с кем был я неразлучен, и радоваться. Ты простишь меня, я знаю. Ведь все иные мои привязанности словно нарочно посланы были мне судьбой, чтобы поселить в моем сердце страх и смятение. Бедняжка Леонора! Однако я не чувствую за собой вины. Разве виноват я в том, что пока свои нравные прелести ее сестры доставляли мне приятное развлечение, в этом бедном сердце зарождалась страсть? И все же, так ли уж я безгрешен? Разве не питал я вольно или невольно хрупкие ростки ее чувства? Разве не находил для себя некую отраду в искренних проявлениях души, кои столь часто служат нам источником веселья, не заключая, однако, в себе ничего смешного? Разве не был я... О, что за создание человек, коему дано судить самого себя? Но я исправлюсь, друг мой, непременно исправлюсь, обещаю тебе, что не стану более вновь и вновь пережевывать все мелкие огорчения и неприятности, что преподносит нам судьба, как поступал я прежде. Я буду наслаждаться сегодняшним днем. Вчерашний же пусть остается в прошлом. Ты прав, дорогой друг мой. Страданий было бы меньше среди людей, когда бы они, Бог весть, от чего они так устроены, не предавались с такой неутомимой силой воображения любимому своему занятию, воскрешению в памяти минувших бед и огорчений, вместо того, чтобы жить отнюдь не менее значимым сегодняшним днем. Сделай милость. Передай моей матушке, что поручение ее выполнил я наилучшим образом, и вскоре извещу ее обо всем подробно. Я поговорил с тетушкой и не нашел в ней решительно ничего общего с той злой ведьмой, каковою прослыла она в нашем семейном кругу. Это весьма живая женщина, хотя и строгого нрава, но с необыкновенно добрым сердцем. Я изложил матушкины жалобы по поводу удерживаемой ею нашей доли наследства. Она привела свои доводы и причины и назвала условия, при которых готова отдать все и даже более того, что нам причитается. Впрочем, не стану сейчас распространяться об этом предмете. Скажи матушке, что все уладится к ее полному удовлетворению. Должен заметить, однако, друг мой, история сия лишний раз убедила меня в том, что недоразумение и косность, пожалуй, производят в мире больше неприятностей, нежели злоба и коварство. Во всяком случае, последние определенно встречаются в жизни реже. Чувствую я себя здесь превосходно. Одиночество весьма благотворно действует на мою душу, всей райской местности, а весенняя пора точно созданная для юности обильно согревает мое зябкое сердце. Каждое дерево, каждый куст кажется букетом цветов, так что хочется, обратившись майским жуком, пуститься по волнам благовоний и пить нектар. Город сам по себе неказист, зато окрестности полны невыразимой красоты. Сие обстоятельство побудило покойного графа М. разбить сад на одном из холмов, кои, причудливо пересекаясь друг с другом, сходясь и вновь расходясь, образуют восхитительнейшие долины. Сад незатейлив, входя в него, тотчас же замечаешь, что план его начертан был не рукой ученого-садовника, но чувствительным сердцем, искавшим здесь уединение и покоя. Не раз, сидя в ветхой беседке, любимом прибежище усопшего, а ныне и моем прибежище, ронял я слезу, поминая прежнего хозяина. Вскоре я стану полноправным владельцем этих кущ. Садовник уже успел привязаться ко мне, и я постараюсь не разочаровать его. 10 мая. Душа моя полна света и радости, как эти лучезарные весенние утра, которыми наслаждаюсь я с неистовой жаждой. Я совсем один и радуюсь своей новой жизни в здешних краях, словно созданных для таких душ, как моя. Я так счастлив, друг мой, так упоен чувством мира и покоя, что даже искусство мое страдает от этого, ибо я решительно не могу рисовать, не в силах сделать даже штриха, а вместе с тем никогда еще прежде не чувствовал я себя художником более искусным, нежели в эти мгновения. Когда вокруг меня дымится туманом долина, а полуденное солнце недвижно висит над непроницаемым пологом темного леса, и лишь редкие лучи украдкой просачиваются в его священный мрак, когда я лежа в высокой траве у шумного ручья, вперев взор в густую пеструю сеть, сотканную из бесконечного множества былинок, внимаю голосу этого крохотного мира, населяемого мириадами загадочных, непостижимых букашек у самого моего сердца, и чувствую присутствие всемогущего, сотворившего нас по образу и подобию своему, дыхание вселюбящего, несущего нас в вечность на облаке нескончаемого блаженства. Чувствую, как окружающий меня мир и небо покоятся в самой душе моей, словно образ возлюбленный. Тогда меня порою охватывает тоска, и я думаю, ах, если б мог я выразить все это, напечатлеть на бумаге то, что так полно, так горячо живет во мне, дабы образы эти сделались зеркалом моей души, подобно тому, как душа моя есть зеркало предвечного Бога. Но, друг мой, бремя этого чувства, сладостное иго прекрасного, слишком тяжко, оно грозит раздавить меня». 12 мая. Не знаю, кому или чему обязан я тем, что все вокруг представляется мне райскими кущами, коварным духом ли, незримо витающим в всех краях, или собственной фантазией, распаляющей мое сердце. Есть в здешних окрестностях источник, коему прикован я волшебными чарами, точно Мелюзина со своими сестрами. Мелюзина — фея из кельтских и средневековых легенд, дух свежей воды в святых источниках и реках. Примечание переводчика. Спустившись с небольшого холма, вдруг оказываешься ты перед сводами, под сенью которых лестница ступени в 20 ведет вниз, где из мраморной скалы бьет хрустальный ключ. Каменная ограда наверху, окаймляющая тенистую рощицу, прохлада — все это притягивает меня с неодолимой силою, точно некая сладостно-жуткая тайна. Я всякий день наведываюсь туда и провожу там час или более. Приходят из города девушки за водой, безобиднейшие и насущнейшие занятия, коего не чурались некогда и царские дочери. И, сидя у источника, я столь остро чувствую патриархальную жизнь, столь живо воображаю, как праотцы наши сводили у колодца знакомства друг с другом, встречали здесь своих суженых, и словно слышу, как реют вокруг колодцев и источников добрые духи. О, понять мои чувства способен лишь тот, кому хоть однажды довелось после долгой утомительной прогулки жарким днем наслаждаться прохладой лесного ключа. 13 мая. Ты спрашиваешь, не прислать ли мне мои книги. Заклинаю тебя, дорогой мой, избавь меня от всей напасти. Я не желаю более назиданий, ободрений, пришпориваний, ибо сердце мое и без того кипит, не ведая покоя. Мне надобно, напротив, колыбельная песня, которую и нашел я здесь с преизбытком в моем Гомере. Как часто баюкаю я свою волнующуюся кровь. Более своевольного, более мятежного сердца не сыскать во всем свете. Дорогой мой, мне ли говорить это тебе, тому, кто так часто принужден был горестно взирать на мои перемены от печали к безудержному веселью, от сладостной меланхолии к губительной страсти? Вдобавок я еще и пестую свое взбалмошное сердечко, словно больное дитя, беспрекословно исполняя все его капризы. Однако ж, не передавай никому моих признаний. Есть люди, которые сурово осудят меня за них. 15 мая. Простолюдины сего городишки уже знают и привечают меня, особенно детвора. Между тем сделал я одно печальное наблюдение. Когда в начале своего пребывания здесь я заговаривал с ними, дружелюбно расспрашивая о том, о сём, некоторые из них думали, что я насмехаюсь над ними, и отвечали мне грубостью. Но это не оттолкнуло меня от них. Я лишь отчетливее чувствовал то, что давно уже заметил. Люди, принадлежащие к привилегированным сословиям, нарочито холодны с простым народом и стараются держаться от него подальше, словно опасаясь навредить себе близостью к низшему званию. Впрочем, встречаются среди них ветреники и злые насмешники, будто бы снисходящие до бедняков, чтобы тем болезненнее высказать им свое высокомерие. Я знаю, равенства между нами нет и быть не может, однако же держусь того мнения, что человек, почитающий необходимым сторониться так называемой черни, дабы возвыситься в глазах окружающих, подобен трусу, бегущему от врага из страха перед поражением. Недавно был я вновь у источника и повстречал там молоденькую служанку, поставившую свой кувшин на нижнюю ступеньку лестницы и поглядывавшую наверх в ожидании других девушек, которые помогли бы ей водрузить его на голову. Я спустился вниз и посмотрел на нее. «Дозвольте помочь вам, сударыня», — молвил я ей. «О нет, что вы, сударь», — отвечала она, зардевшись, как маков цвет. «Ну же, без церемоний», — настаивал я. Она поправила круглую подушечку на голове, и я поставил на нее кувшин. Поблагодарив, она стала подниматься наверх. 17 мая. Я свел множество знакомств, хотя и не вхож покамест ни в один дом. Не знаю, чем могу я быть столь привлекательным для окружающих. Многим я тотчас прихожусь по нраву, они охотно составляют мне компанию, разделяя со мной часть пути, и мне грустно расставаться с ними, если пути наши скоро расходятся. Если спросишь ты, каковы люди в этом местечке, я должен буду ответить, как и в любом ином. С родом людским всюду дело обстоит одинаково. Большинство трудится, не покладая рук, чтобы жить. Те же крохи свободы, что остаются им, так пугают их, что они торопятся избавиться от них любыми способами. Вот удел человека. Однако народец славный. Когда порою, забывшись, я разделяю с ними те немногие радости, что жизнь все же дарует человеку, благочинное застолье, сдобренное простодушными дружелюбными шутками, конную прогулку по окрестностям, танцы и тому подобное увеселение, это производит на меня весьма благотворное действие. Главное не вспоминать в эти минуты о других силах, томящихся во мне и пропадающих в туне, которые принужден я усердно скрывать. Ах, как это теснит сердце! Увы, быть непонятым есть печальный жребий таких, как я. А зачем мне стала подругой моей юности? Зачем только судьба свела меня с нею? Я сам говорю себе, глупец, ты ищешь то, чему нет места под луною. Но ведь была же она, я чувствовал это сердце, эту необыкновенную душу, пред которыми и сам я оказался себе чем-то большим, чем был в действительности, ибо я был всем, чем только мог быть. Боже праведный! Во мне поистине не оставалось в те дни ни единой силы, лежащей под спудом. Пред нею рождалось во мне, во всей полноте своей, то дивное чувство, что позволило мне объять сердцем весь мир. Встречи наши были благодатнейшую почвою, на которой непрестанно взрастали и распускались цветы тончайших ощущений, остроумнейших мыслей и шуток, и все эти проявления духа, равно как и множественные вариации их, отмечены были печатью гениальности. И вот все исчезло. Она была старше меня годами и рано сошла во гроб. Никогда не забыть мне ее светлого ума и всепрощающей ангельской кротости. Несколько дней тому назад встретил я некоего Ф. открытого, приветливого юношу, чрезвычайно приятной наружности. Он только что вышел из университета и, хотя не считает себя мудрецом, но полагает, что знает более других. Впрочем, на студенческой скамье был он, кажется, отменно усерден, что могу и заключить по многим признакам, словом, имеет весьма недурные познания. Услыхав, что я рисую и владею греческим, явление для здешних мест равное по значению падения метеоритов, поспешил он отрекомендоваться мне и усердно старался осчастливить собеседника сведениями из всех областей, от Бато до Вуда, от Депиля до Винкельмана, уверяя, между прочим, что от начала до конца прочел первую часть теории Зульцера и что имеет вдобавок рукопись Гейне об изучении античности. Я не стал повергать сомнению сие уверения. Шарль Бато, 1713-1780. Французский эстетик, видный представитель классицизма. Роберт Вуд, 1716-1771, шотландский археолог. Роже де Пиль, 1635-1709, французский искусствовед и художник. Иоганн Винкельман, 1717-1768, немецкий археолог, искусствовед, автор известного труда «История искусства древности». Йоганн Зульцер, 1720-1779, немецко-швейцарский эстетик и философ. Христиан Гейне, 1729-1812, профессор классической филологии в Гёттингене. Познакомился я еще с одним славным господином, княжьим Амтманом, по-немецки Амтман, уездный судья, управляющий, человеком общительным и простодушным. Сказывают, будто его непременно надобно видеть в кругу его детей, коих у него 9. Мол, сие есть на редкость отрадное зрелище. В особенности же хвалят старшую дочь его. Он пригласил меня к себе, я намерен посетить его в один из ближайших дней. Живет он в княжьем охотничьем замке, в 1,5 часах отсюда, куда позволено было ему переселиться после кончины его супруги, так как пребывание в городе и в казенной квартире еще более усугубляли его скорбь. Попадалось мне также с полдюжины юродствующих оригиналов, в коих все невыносимо, наипаче же их дружба. Прощай, письмо мое придется тебе по вкусу, ибо имеет характер исключительно повествовательный. 22 мая. То, что жизнь человеческая есть всего лишь сон, замечали уже многие. Вот и я неразлучен с этим ощущением. Когда я думаю об узилище, в коем заключены созидательные, творческие силы человека, когда вижу я, что все действие их сводится исключительно к удовлетворению потребностей, не имеющих иной цели, кроме как продлить наше жалкое существование, и что всякий покой, даруемый нам определенными плодами пытливого разума, есть лишь грезы отчаяния, расписывающие стены нашей темницы яркими образами и светлыми далями. Все это, дорогой мой Вильгельм, затворяет мои уста. Я возвращаюсь в себя и нахожу там иной мир. Опять же, призрачный, рисуемый мне скорее смутным чувством и темную жаждой, нежели зримо осязаемой и полной живой силы. И все расплывается перед внутренним моим взором, и я, улыбаюсь, словно во сне, вновь обращаю его на мир здешний. Все высокоученые, школьные и домашние учителя согласны в том, что дети не ведают природы своих желаний. Однако мало кто верит в то, что взрослые недалеко ушли от детей, что они столь же беспомощно блуждают в потемках и немногим более могут поведать о том, откуда пришли и куда идут, а поступки их столь же мало сообразуются с благими целями и что управляют ими в той же мере посредством кнута и пряника. Мне же представляется, что истины более очевидны и не придумать. Пометуя твое мнение на сей счет, осмелюсь доложить тебе. Счастливы те из них, что, подобно детям, живут нынешним днем, возятся со своими куклами, наряжают и переодевают их, с большой опаской и не меньшим вожделением ходят вокруг буфета, в коем матушка заперла сласти, а, получив, наконец, желаемое, уплетают лакомство за обе щеки и требуют еще. Счастливые создания! Блаженные те, кое жалкие и презренные занятия свои или паче чаяния страсти наделяют благозвучными именами и выдают оные за неслыханные подвиги во имя пользы и спасения человечества. Благо тому, кто может быть таким. Тот же, кто в смирении своем зрит тщету сих многообразных ущерений, кто видит, как всякий, довольный своим делом бюргер, посредством ножниц искусно обращает в рай свой садик и как невозмутимо влачит свое бремя, кряхтя и отдуваясь, несчастливец. И все в равной мере желают продлить удовольствие видеть свет солнца хотя бы на одну лишь минуту, тот безмолвствует и творит свой мир в себе самом и тоже счастлив тем, что он человек. И как бы ни был он ограничен обстоятельствами, условиями, он все ж питает в сердце своем сладостное чувство свободы и сознание того, что в любой миг может покинуть свою темницу. 26 мая. Ты знаешь мое свойство с легкостью приживаться в новом месте, мое умение найти приют где-нибудь в укромном уголке и жить, довольствуясь самым необходимым. Отыскал я такое местечко и здесь. В часе пути от города на живописном холме находится деревушка, называемая Вальгеймом. Читатель может не утруждать себя поисками названных здесь мест, мы пошли за необходимость изменить встречающиеся в оригинале подлинные имена и названия. Место расположения ее весьма примечательно. Поднявшись по тропе наверх, вдруг увидишь всю долину. Приветливая хозяйка, довольно ловкая и расторопная для своего возраста, угощает вином, пивом, кофе. Более же всего радуют меня здесь две раскидистые липы, осеняющие густыми ветвями своими маленькую площадь перед церковью, вокруг которой теснятся крестьянские дома, сараи и дворы. Более уютного, более отрадного для глаз уголка не встречал я давно. Велев вынести под липы мой столик и стул, я пью кофе и читаю своего Гомера. Когда я впервые случайно забрел сюда и очутился под липами, деревушка, объятая после полуденной тишиной, оказалась вымершей. Все трудились в поле. Один лишь мальчуган лет 4 сидел на земле, прижимая к груди другого малыша, полугодовалого младенца, сидевшего у него между ног, служа ему как бы креслом. Тот, несмотря на живость своих черных глаз, сидел покойно. Я нашел сию картину весьма занятной и, присев на плуг, стоявший напротив, с превеликим удовольствием запечатлел сцену братских объятий. Затем присовокупил я к изображенному ближайшую ограду, ворота сарая и несколько сломанных тележных колес. Все как было, без всяких прикрас и перемещений. И по прошествии часа обнаружил, что у меня вышел очень недурной, ладный и интересный рисунок, коему не прибавил я решительно ничего от себя. Это утвердило меня в моем намерении держаться впредь только натуры, лишь природа бесконечно богата, лишь она одна создает великого художника. Можно многое сказать в защиту правил и законов искусства, приблизительно то же, что говорится в защиту общественных правил. Художник, воспитанный сообразно правилам, никогда не создаст ничего дурного и пошлого, подобно тому, как человек, сложившийся под влиянием законов и правил благопристойности, никогда не станет несносным соседом или записным злодеем. Однако ж, с другой стороны, что бы мне ни говорили, правила неминуемо убьют подлинное чувство натуры и подлинную выразительность. Ты скажешь чересчур категоричное суждение. Они лишь ограждают, подрезывают своевольную лозу и тому подобное. Друг мой, позволь мне прибегнуть к сравнению. Тут все обстоит так же, как с любовью. Вообрази юношу, питающего нежную привязанность к девушке, которой проводит всякий день у ее ног, щедро расточает свои силы, ежеминутно выражая ей свою беззаветную преданность. И тут является некий филистер, человек, состоящий в статской службе, облеченный чинами, и говорит ему: «Милостивый государь, любовь свойственна человеку, однако ж и любить должно по-человечески. Разделите ваши часы между трудом и досугом и посвящайте последней вашей избраннице. Сочтите ваше имение на то, что останется вам от расходов на насущные нужды. Не возбраняется вам делать ей время от времени подарки, однако не часто, а лишь ко дню рождения, именинам и тому подобное». Последует юноша доброму совету, выйдет из него толк. И я первый рекомендовал бы любому князю усадить его в одну из коллегий. Вот только с любовью его было бы покончено. А если он художник, то с живописью. О, друзья мои, отчего гений столь редко вырывается на волю из плена своей бренной оболочки, столь редко изливается бурным, сверкающим потоком, потрясая ваши смущенные души? Друзья мои, да от того, что по обоим берегам сего потока живут невозмутимые господа, которых беседки, клумбы с тюльпанами и грядки с овощами погибли бы, и которые посему заблаговременно возводят запруды и роют каналы, дабы отвратить грозящую опасность. 27 мая. За своими восторгами, патетическими излияниями и сравнениями я забыл рассказать тебе, чем закончилась история с детьми. Погруженный в своих раздумьях о судьбах искусства, кое изложил я тебе в предыдущем послании довольно беспорядочно, просидел я на упомянутом плуге добрых 2 часа. Наконец, под вечер явилась молодая женщина с корзинкой на руке и, направляясь к малышам, которые во все время не двинулись с места, еще издали крикнула: «Филлипс, ай да молодец!» Мы поздоровались. Я встал, подошел ближе и осведомился, ее ли это дети. Она ответила утвердительно и, дав старшему кусок булки, взяла на руки младенца и расцеловала его со всей возможной материнской нежностью. «Я оставила Филлипса с малышом», — сказала она, — «а сама с старшим сыном пошла в город купить белого хлеба, сахару и глиняную миску для каши. Все это увидел я в ее корзинке, крышка которой откинулась. Сварю Гансу, так звали младшего, вечером супчику. Мой старшенький сорванец этакий разбил вчера миску, не поделив с Филлипсом корочки на дне». Я спросил, где же старший? И едва она успела ответить, что он гоняет на лугу гусей, как тот прибежал в припрыжку и вручил брату ореховый прутик. Продолжая беседовать с женщиной, я узнал, что она дочка деревенского учителя и что муж ее отправился в Швейцарию за наследством, оставшимся после смерти с родственника. «Они и хотели обойти его», — пояснила она, — «и не отвечали на его письма, вот он и поехал. Боюсь, как бы ни случилась с ним какая-нибудь беда, нет от него никаких вестей». Насилу распрощавшись с нею, я подарил каждому из мальчуганов по крейцеру, вручил матери монету и для маленького, наказав принести ему в следующий раз из города булку к супу. На том мы и расстались. Скажу тебе, бесценный друг мой, когда чувства распирают мне грудь и рвутся наружу, нет лучшего средства усмирить сей бунт, нежели зрелище подобного существа, шествующего счастливую невозмутимостью по узкому кругу своего бытия, терпеливо преодолевающего день за днем и при виде облетающей листвы, ни о чем не помышляющего, кроме того, что она есть предвестник зимы. С того дня я часто бываю там. Дети привыкли ко мне, я балую их сахаром, когда пью кофе, и делю с ними по вечерам свои бутерброды и простоквашу. По воскресным дням они неизменно получают свои крейцеры. Если же меня нет после обедни, то монеты передает им по моему наказу хозяйка харчевни. Они совершенно освоились со мною, доверчиво рассказывают мне обо всем на свете, особенно же меня забавляют их маленькие страсти и бурные проявления простодушных желаний, когда к ним присоединяются другие дети из деревни. Немалых усилий стоило мне уверить их мать, что они вовсе не докучают мне своей дружбой. 30 мая. То, что я давеча говорил о живописи, несомненно, касается и поэзии. Надобно лишь распознать совершенство и дерзнуть выразить его, однако ж этим немногим сказано много. Сегодня случилось мне наблюдать сцену, которая, спиши ее с натуры в чистом виде, являла бы собою прекраснейшую идиллию. Но к чему все это? Поэзия, сцена, идиллия. Неужто всякий раз при виде замечательного явления жизни или природы нам непременно надобно хвататься за перо, ваяло или кисть? Если за этим вступлением ты надеешься найти повествование о материях высоких и тонких, то вновь будешь жестоко обманут. Речь пойдет всего лишь о простом крестьянском парне, вызвавшем во мне живейшее участие. Я по обыкновению окажусь никудышным рассказчиком, ты же, вероятно, по обыкновению сочтешь мой рассказ преувеличением. А источником всей удивительной истории вновь стал Вальгейм, все тот же загадочный Вальгейм. Небольшая компания устроилась под липами пить кофе. Поскольку мне она была не совсем по душе, я под благовидным предлогом остался за своим столиком. Из ближайшего дома вышел молодой крестьянин и занялся починкой плуга, который я несколько дней тому назад рисовал. Его наружность располагала к себе, я заговорил с ним, расспросил о его житье-бытие. Мы познакомились и, как это часто бывает у меня с людьми такого склада, подружились. Он рассказал мне, что состоит в работниках у одной вдовы и что очень доволен своей хозяйкой. Из того, как много он о ней рассказывал, как усердно ее хвалил, скоро заключил я, что он предан ей душой и телом. «Она уже не молода», — сказал он. «Покойный муж сильно обижал ее, и потому она не желает больше выходить замуж». Из рассказа же его отчетливо явствовало, как хороша она собою в его глазах, как желанна она ему, как он мечтает, чтобы она согласилась выйти за него, надеясь изгладить в ее памяти печальные воспоминания о первом замужестве. Мне пришлось бы повторить все слово в слово, чтобы живописать тебе чистое, бескорыстное чувство этого парня, его любовь и верность. Да, мне понадобился бы величайший поэтический дар, чтобы вместе достоверно передать тебе и выразительность его жестов, гармонию его голоса, затаенный огонь в его глазах. Увы, словами не высказать той нежности, которая сквозила во всем его облике. Что бы ни говорил я, все выходило бы неуклюже и пошло. Особенно тронули меня его опасения, что я могу превратно истолковать его отношение к ней и усомниться в ее добропорядочности. Мне ни за что не донести до тебя всей прелести его описаний наружности вдовы, ее стана, столь пленительного для него, даже несмотря на то, что он уже утратил былую гибкость и притягательность. Никогда еще не встречал я в своей жизни и даже помыслить и вообразить себе не мог столь жаркой страсти и столь жгучего вожделения в сочетании со столь удивительной чистотой. Не спеши бронить меня, если я скажу тебе, что при одном только воспоминании об этой целомудренности и искренности у меня горит душа, и меня теперь повсюду преследует этот образ верности и любви, и что я сам, точно воспламенившись от нее, томлюсь и изнываю от тоски. Теперь мне хотелось бы поскорее увидеть и ее, а, впрочем, по некоторым размышлениям, мне следовало бы, напротив, избежать встречи с нею. Лучше видеть ее влюбленными глазами этого парня, ибо своими глазами я, быть может, увижу ее совсем иною, нежели представляется она сейчас моему внутреннему взору. Зачем же мне портить прекрасный образ? Отчего я не пишу тебе? И ты вопрошаешь меня о том, слывя ученым мужем? Ты мог бы и сам догадаться, что я здоров и всем доволен, и даже... Словом, я свел одно знакомство, которое мне очень дорого. Сдается мне, что я... Право, не знаю. Рассказывать тебе по порядку, как все случилось, как повстречал я это пленительнейшее создание, я решительно не в силах. Я весел и счастлив, и, стало быть, не гожусь в историографы. Сказать ли ангел? Тьфу! Тоже говорят и другие о своих возлюбленных, не правда ли? Однако я не в силах передать и изъяснить тебе ее совершенство. Довольный того, что она завладела всеми моими чувствами и помыслами. Какое поразительное сочетание простодушия и ума, доброты и твердости, душевного покоя и деятельной натуры, живущей полною мерою. Все, что я говорю о ней, не более чем жалкая, гадкая болтовня, убогие абстракции, не отражающие ни единой черты ее существа. В другой раз. Нет, не в другой. А непременно теперь, сейчас расскажу я тебе о ней все. Не сделаю я этого сию же минуту, значит, не сделаю уже никогда. Ибо между нами говоря, начав писать, я не раз порывался отложить перо, велеть оседлать моего коня и ускакать прочь. И хотя я поклялся себе утром не ездить туда нынче, я то и дело подхожу к окну, чтобы посмотреть, не клонится ли солнце к закату. Я все же не совладал с собою и ускакал к ней. И вот я вернулся, дорогой Вильгельм, и за поздней своей скромной трапезой вновь пишу к тебе. Какое блаженство видеть ее в кругу резвых, пригожих детей, ее восьми братьев и сестер. Однако, если я продолжу в том же духе, ты в конце моего рассказа будешь знать не более, чем в начале. Слушай же, ибо я намерен принудить себя войти, наконец, в подробности. Недавно писал я тебе, что познакомился с Амтманом С., и что он просил меня вскоре быть его гостем в его уединенной обители, или, вернее, в его маленьком королевстве. Я не торопился исполнить его просьбу и, может быть, вовсе не собрался бы нанести этот визит, если бы не счастливый случай, открывший мне сокровище, таившееся в этом тихом уголке природы. Здешняя молодежь положила устроить загородный бал, на котором я с охотою изъявил готовность присутствовать. Я напросился в кавалеры к одной милой, хорошенькой, хотя и ничем не примечательной барышне, и мы условились, что я найму карету, и мы с нею и ее кузиной отправимся к месту увеселения, а по дороге заедем за Шарлоттой С. «Сейчас вы увидите настоящую красавицу», — сказала моя спутница, когда мы ехали к охотничьему замку широкой лесной просекой. «Берегитесь же», — прибавила ее кузина. «Не вздумайте влюбиться». «Почему же?» — полюбопытствовал я. «Она уже обручена», — ответила та, «с одним достойным человеком, который теперь уехал, чтобы привести в порядок свои дела в связи со смертью отца и получить весьма доходное место». Сообщение это принял я довольно равнодушно. Солнце еще не успело скрыться за горами, когда мы остановились перед воротами. Было душно, и девушки выражали тревогу, опасаясь грозы, которой предвещали серые тучи, клубившиеся на горизонте. Я постарался развеять их опасения замечаниями метеорологического толка, исполненными оптимизма, хотя и сам уже предчувствовал, что праздник не обойдется без неприятных сюрпризов природы. Я вышел из кареты, и служанка, подоспевшая к воротам, сообщила, что мадмуазель Лотхен просит извинить ее, она сию минуту выйдет. Я прошел к красивому дому в глубине двора, и когда, поднявшись на крыльцо, вошел внутрь, мне представилось прелестнейшее зрелище из всех когда-либо виденных мною. В передней стояла стройная девушка среднего роста в простом белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. А вокруг нее столпилось шестеро детей, мало-мало-меньше, от 11 до 2 лет. Она держала в руках каравай черного хлеба и, отрезая от него куски сообразно возрасту и аппетиту своих маленьких питомцев, наделяла каждого его порцией, да с такой восхитительной приветливостью, а те... Протягивая вверх ручонки еще до того, как настанет их черед, кричали ей с такой искренней радостью «спасибо», а затем, в зависимости от характера и нрава, либо в припрыжку бросались прочь за своей добычей, либо отходили степенно, направляясь к воротам, чтобы посмотреть на гостей карету, в которой должна была уехать их Лотхен. «Прошу меня простить», — сказала она, — «за то, что я заставила ваших спутниц ждать, а вам даже пришлось самому пройти в дом, чтобы поторопить меня. За сборами и распоряжениями по дому на время моего отсутствия я совсем забыла про ужин, а дети привыкли получать хлеб лишь из моих рук и не желают слышать никаких отговорок. Я сделал ей какой-то невразумительный комплимент, в то время как все чувства мои сосредоточены были на ее облике, голосе, жестах, и едва я успел оправиться от удивления, как она ушла в свою комнату за веером и перчатками. Дети, между тем, поглядывали на меня искоса с некоторого расстояния. И я подошел к самому младшему из них, чрезвычайно миловидному мальчугану. Он попятился было от меня, но тут воротилась Лота и сказала ему: «Луи, дай же дяде ручку». Тот охотно повиновался. Я же не мог удержаться и сердечно поцеловал малыша, несмотря на его сопливый носик. «Дядя», — сказал я, подавая ей руку, — «вы полагаете, что я достоин счастья быть вашим родственником? О, наша родня столь многочисленна, что ничуть не пострадает, если к ней прибавится еще один родич, не уступающий своими достоинствами всем прочим». Уже на ходу она наказала старшей сестре Софи, девочке лет 11, хорошенько смотреть за детьми и поцеловать от нее папа, когда тот вернется с конной прогулки. Малышам же она велела во всем слушаться свою сестрицу Софи так, как если бы это была она сама, и те наперебой обещали ей это. Одна маленькая белокурая умница лет 6, однако, не преминула заметить: «Софи вовсе не ты, Лотхен. Тебя мы любим сильнее». Двое старших мальчуганов уже успели вскарабкаться на задок кареты, и по моей просьбе она позволила им доехать с нами до опушки, взяв с них слово крепко держаться и не озорничать. Едва мы успели устроиться в карете, и дамы, поприветствовав друг друга, обменялись замечаниями о туалетах, преимущественно о шляпах, а затем на скорую руку перемыли косточки ожидаемым на балу гостям, как Лота велела кучеру остановиться, а братьям слезть за пяток. Те пожелали непременно еще раз поцеловать ей ручку, и старший сделал это со всею возможной нежностью 15-летнего кавалера, другой же по-мальчишечи горячо и порывисто. Она еще раз передавала привет малышам, и мы поехали дальше. Кузина спросила Лоту, прочла ли та книгу, которую она ей недавно посылала. «Нет», — отвечала Лота, — «она не понравилась мне. Охотно верну ее вам. Предыдущая была, впрочем, не лучше». Осведомившись, что это были за книги, и получив от нее ответ, я был немало удивлен. Мы принуждены были опустить сию деталь письма, дабы никому не дать повода для обид или возмущения, хотя в сущности любому автору нет дела до мнения барышни и незрелого молодого человека. Во всем, что она говорила, было столько смелости и самостоятельности суждений. С каждым словом открывал я все новые прелести в ее чертах, замечал все новые проблески ее ума, становившиеся тем ярче, чем более чувствовала она мое живое участие и понимание. «Когда я была моложе, я больше всего любила романы», — говорила она. «Одному Богу известно, как я блаженствовала, устроившись воскресным днем где-нибудь в укромном уголке с книжкой и всем сердцем разделяя счастье и злоключение какой-нибудь мисс Дженни. Не скрою, я и теперь еще нахожу в романах некоторую привлекательность. Но поскольку у меня так редко доходят руки до чтения, то книга должна уж совершенно отвечать моему вкусу. И авторы мне тоже милее всего те, у которых я нахожу свой мир, у которых происходит то же, что и вокруг меня, и чья история интересна и близка мне так же, как моя собственная домашняя жизнь, которая, хотя и далека от райской, однако ж в целом представляет для меня источник несказанного счастья». При этих словах я постарался скрыть свое волнение. Однако усилия мои оказались напрасными. Когда она мимоходом, необыкновенно метко, высказалась о векфельдском священнике, «Векфельдский священник», 1766, роман английского писателя Оливера Голдсмита, 1728-1774. «И о...» Нам и здесь пришлось опустить имена некоторых отечественных сочинителей. Те из них, что удостоились похвал Лоты, и без того почувствуют это сердцем, прочитав соответствующие строки, остальным же нет нужды знать ее мнение. Я, не сдержавшись, поделился с нею своими мыслями об этом предмете, и лишь через несколько минут, когда Лота попыталась вовлечь в беседу наших спутниц, заметил, что те во все это время не сводили с меня изумленных глаз и молчали, словно их тут вовсе и не было. Кузина затем несколько раз скользнула по мне лукаво-насмешливым взором, но меня это нисколько не заботило. Разговор перешел на танцы. «Если пристрастие к танцам — порок, — сказала Лота, — то должна вам признаться, что не знаю более приятного порока. А когда меня одолевают тревоги или огорчения, стоит мне лишь побренчать на своем расстроенном фортепиано какой-нибудь контрданс, как все мигом проходит. Как я любовался ее черными глазами, как упоителен был вид ее живых губ и свежих румяных щек. Увлеченный восхитительным смыслом ее речей, я порой не слышал слов, которыми она его выражала. Тебе нетрудно будет представить себе это, ведь ты меня знаешь. Словом, когда мы достигли цели, я вышел из кареты точно во сне, и так погружен был в свои грезы со звучно опускающимся сумерком, что даже не обратил никакого внимания на музыку, доносившуюся из освещенного зала. Кавалеры, кузины и лоты, господа Одран и некий Н.Н., разве упомнишь все имена, встретили нас у кареты и, взяв под руку своих дам, повели их наверх, я со своей последовал за ними. Мы грациозно лавировали в минуэтах, я приглашал одну девицу за другой, и, как назло, самые глупые и неказистые не торопились сделать книгсон и отпустить меня во свояси. Лота со своим кавалером между тем начала англес, и мне, верно, нет нужды объяснять тебе, как приятно мне было, когда она проделывала фигуру с нами. Видел бы ты ее танцующей. Она всем сердцем и всей душой отдается танцу. Все тело ее исполнено гармонией, она сама безмятежность, сама непосредственность, словно ничего другого для нее уже не существует, и она ни о чем не думает, ничего не чувствует. В эти минуты она определенно забывает обо всем на свете. Я попросил ее танцевать со мной второй контрданс. Она обещала мне третий, с выразительной откровенностью признавшись, что страх, как любит танцевать немецкий вальс. «У нас здесь принято, — пояснила она, — чтобы вальс дама танцевала со своим постоянным кавалером. А мой компаньон скверно вальсирует и будет только рад, если я избавлю его от всей повинности. Ваша дама не жалует вальс по той же причине, а вы, как я приметила, еще в англезе вальсируете отменно. Итак, если вы готовы доставить мне это удовольствие и спросите позволения у моего кавалера, я же отправлюсь к вашей даме». Я поспешил принять ее предложение, и мы сговорились, что ее компаньон станет развлекать во время вальса мою компаньонку. И вот грянула музыка, и мы некоторое время с увлечением проделывали различные фигуры посредством сплетения и перевода рук. С какой легкостью и грацией она двигалась. Затем, когда мы начали вальсировать, вращаясь один вокруг другого, словно сферы, вначале, конечно же, не обошлось без толкотни, поскольку в этом танце и в самом деле преуспели лишь немногие. Мы, проявив благоразумие, терпеливо дождались, пока самые неловкие танцоры пристыженно ретируются. И, оставшись лишь с одной парой, Одраном и его дамой, с честью выдержали испытание до конца. Никогда еще не чувствовал я себя столь свободно в танце. Я был уже не человек, но полубог. Держать в объятиях прелестнейшее создание и парить с ним над землею, позабыв обо всем на свете. Ах, Вильгельм, признаюсь тебе, в те минуты я поклялся, что девушка, которую я полюблю, которая должна будет стать моею, никогда не закружится в вальсе с другим. Я не допущу этого, чего бы мне это ни стоило, даже ценой жизни. Ты ведь понимаешь меня? Мы сделали шагом несколько кругов по залу, чтобы отдышаться. Потом она села, и добытые мною для нее апельсины, последние еще чудом не съеденные более расторопными гостями, пришлись весьма кстати и произвели превосходное действие, если не считать того, что каждая долька, которой она из вежливости делилась со своей нескромной соседкой, больно ранила мне сердце. В третьем англезе мы танцевали вторую парой. Я с непередаваемым блаженством держал ее руку и любовался ее глазами, в которых явственно виделась мне совершенно искренняя, ничем не прикрытая радость. И тут некая дама, примечательная своим необыкновенно любезным выражением уже немолодого лица, на ходу в танце взглянула на Лотхен с улыбкой и, шутливо погрозив ей пальцем, дважды многозначительно произнесла имя Альберт. «Кто такой Альберт?» — спросил я Лотхен. «Разумеется, если вам угодно будет ответить». Но она не успела удовлетворить мое любопытство, так как нам пришлось расстаться, чтобы проделать большую восьмерку. Когда же мы вновь сошлись в танце, мне показалось, что в лице ее промелькнула тень каких-то раздумий. Не стану скрывать. Альберт — очень славный молодой человек, с которым я, можно сказать, уже обручена. Казалось бы, в словах ее не было для меня ничего нового, ведь девушки сообщили мне об этом по дороге к замку, и все же они неприятно поразили меня, поскольку я еще не думал об этом известии применительно к другой Лотхен, той, что за считанные мгновения стала мне так дорога. Смутившись и растерявшись, я перепутал пары, так что весь танец оказался под угрозу, и лишь находчивость и решительность Лотхен, да и ее ловкие руки помогли быстро восстановить порядок. Танец еще не закончился, когда молнии, уже давно поблескивающие на горизонте и объявленные мною зорницами, заметно усилились, и гром стал заглушать музыку. Три дамы вышли из круга, кавалеры их последовали за ними, все смешалось, и музыка, наконец, смолкла. Так уж устроен человек, что когда несчастье или какое-нибудь ужасное происшествие застигает нас в момент веселья, оно производит более сильные действия, нежели в другое время, отчасти в силу контраста, воспринимаемого особенно живо, отчасти и преимущественно потому, что чувства наши раскрыты, обострены и более готовы к восприятию впечатлений. Только этим и мог я объяснить нелепейшие эскапады некоторых дам в ответ на внезапно разразившуюся грозу. Самая благоразумная из них села в угол спиной к окну и зажала уши. Другая бросилась перед ней на колени и спрятала голову в складках ее платья. Третья втиснулась между ними и, обхватив руками обеих своих сестриц, залилась слезами. Одни рвались домой, другие, еще менее отдававшие себе отчет в своих действиях, становились жертвами дерзких проказников, которые не нашли себе иной забавы, как срывать с губ перепуганных девиц их обращенные к небу жалобные мольбы. Кое-кто из мужчин спустился вниз, чтобы без помех выкурить трубку. Остальные же гости с готовностью откликнулись на заманчивое предложение хозяйки перейти в другую комнату со ставнями и плотными шторами. Едва мы перешагнули порог этой комнаты, как Лотхен велела поставить стулья в кружок, и, усадив на них общество, принялась объяснять условия игры. Я видел, как кое-кто уже жадно сверкал глазами и потирал руки в надежде на пикантный фант. «Играем веселую цифирь», — возвестила Лотхен. «Правила таковы. Я хожу по кругу справа налево, и вы считаете так же. Справа налево. Каждый называет число, которое приходится на него, но чур не зевать. Считать быстро. Кто замешкается или перепутает число, получает пощечину. Считаем до тысячи». То-то была потеха. Она пошла по кругу с вытянутой рукой. «Один!» — крикнул первый. «Два!» — продолжил следующий. «Три!» — и так далее. Затем она пошла быстрее, еще быстрее, и вот шлеп! Пощечина! Тут же, сквозь грянувший смех, еще одна. Она все ускоряет шаг. Я и сам получил две оплюхи, с отрадой отмечая про себя, что они, как мне показалось, вышли более звонкими, нежели те, что достались другим. Игра закончилась общим хохотом и шумом веселья, прежде чем мы досчитали до тысячи. Общество рассеялось, парочки уединились, гроза уже миновала, и мы с Лотой отправились в зал. По пути она сказала: «За пощечинами они позабыли и грозу, и все на свете». Я не нашелся, что ответить на это. «Я испугалась больше всех», — продолжала она. «Но, изображая невозмутимость, чтобы подбодрить других, я и сама набралась храбрости». Мы подошли к окну. Где-то вдалеке раздавались глухие раскаты грома, шелестел ласковый дождь. Снизу от земли веяло теплом, а в воздухе разливались упоительнейшие ароматы. Она стояла, облокотившись на подоконник, взгляд ее устремлен был куда-то во тьму. Потом она посмотрела на небо, повернулась ко мне, и я увидел в глазах ее слезы. Положив мне на руку ладонь, она сказала: «Клопшток». Фридрих Готлиб Клопшток, 1724-1803, немецкий поэт. Я тотчас вспомнил великолепную оду, которую она имела в виду, и меня захлестнула волна чувств, вызванных этим одним единственным словом из ее уст. Теперь уже сам, ослепнув от сладостных слез, я не сдержался и, наклонившись, поцеловал ее руку и вновь посмотрел в ее глаза. «О, благородный певец, если бы ты видел этот взор и прочел в нем восторг, внушенный тобою! Да заградит Господь отныне кощунственные уста, произносящие твое имя в суе!» 19 июня. Не помню, чем закончил я свой предыдущий рассказ. Знаю лишь, что до постели добрался я в 2 часа по полуночи, и что если бы была у меня в ту ночь возможность прибегнуть вместо письма к устному рассказу, то, верно, продержал бы я тебя своей болтовней до утра. Я еще ни словом не обмолвился о том, как мы возвращались с бала, да и сегодня нет у меня времени расписывать все подробно. То был божественный рассвет. Лес, еще каплющий серебром, поля, освеженные грозою. Спутницы наши задремали. Она спросила, не желаю ли и я последовать их примеру, мол, пусть меня не стесняет ее присутствие. «Пока я вижу перед собой ваши глаза», — отвечал я, твердо глядя ей в лицо, — «мне не грозит никакая дремота». И мы оба бодрствовали до самого ее дома. Служанка, тихо отворившая ворота, сообщила, что и батюшка, и дети в полном здравии, и еще почивают. Прежде чем расстаться с ней, я просил позволения увидеть ее нынче же. Она согласилась. Я приехал. И с той минуты мне дела нет, что на дворе. День или ночь, солнце сияет или месяц. Весь мир вокруг меня словно исчез в тумане. 21 июня. Я переживаю такие счастливые дни, какими Господь Бог жалует лишь своих святых. И теперь, что бы со мной ни случилось, я не стану роптать на судьбу, ибо уже довольно вкусил радостей, чистейших радостей жизни. Ты знаешь уже мой Вальгейм. Там-то я теперь и обосновался. Оттуда мне лишь полчаса до Лоте. Там я чувствую себя самим собою и имею все счастье, какое может быть даровано человеку. Мог ли я знать, избрав Вальгейм целью своих длинных прогулок, что он так близок к небесам? Как часто видел я этот охотничий замок, ставший теперь вместилищем всех моих желаний, то с горы, то с равнины через реку. Дорогой мой Вильгельм, я много размышлял о присущей человеку тоске по неведомым далям, жажде странствий, новых открытий, которые уживаются в нем с глубоко укоренившейся в душе его готовностью к ограничениям, подспудным желанием влочиться в русле привычного и знакомого, не глядя по сторонам, не заботясь о том, что происходит вокруг. Удивительно! Когда я впервые оказался в сей местности, как манили меня эти дали. Там лес. Ах, как хочется вступить под сень его густых деревьев. Там вершина горы. Ах, если бы подняться на нее и обозреть сверху бескрайние просторы. А этот зеленый лабиринт холмов и долин, как сладко было бы затеряться в нем. Я спешил то к одной, то к другой цели и возвращался, не найдя того, что искал. О, с далями дело обстоит так же, как и с грядущим. Впереди мерцает некая безбрежная туманная бездна, в коей тонет наше око, растворяются наши чувства. И мы, объятые неизъяснимой тоской, готовы полететь к ней, кануть в нее всей душой и всем сердцем, в сладкой муке исполниться единого, великого, божественного чувства. Но, увы, когда мы устремляемся туда, когда это недостижимое там становится близким и доступным здесь, мы не находим никакой разницы между прошлым и настоящим и вновь оказываемся лицом к лицу с убожеством и ограниченностью нашего существования, и душа наша мучится неутоленную жаждой ускользнувшего блаженства. Так самый неуемный бродяга в конце концов вновь впадает в тоску по отечеству и находит в своей хижине, на груди у супруги, в кругу детей, в заботах и тяготах, связанных с попечением об онах, блаженство, которое тщетно искал он на чужбине. Когда я, выйдя с рассветом из дому и добравшись до Вальгейма, сам срываю себе в огороде при трактире стручки гороха, затем вылущиваю его, читая своего Гомера, когда, выбрав в маленькой кухоньке подходящий горшок, издобрив горох маслом, я ставлю его на огонь, накрыв крышкой, и сажусь подле очага, чтобы время от времени помешивать в горшке, я живо воображаю себе, как дерзкие женихи Пенелопы закалывают, разделывают и жарят быков и свиней. Ничто не может исполнить меня такого глубокого, истинного мироощущения, как черты патриархального быта, который мне, слава Создателю, удается без аффектации вплетать и в свою жизнь. С каким живым участием я мысленно разделяю простую, незатейливую радость труженика, принесшего в дом свой кочан, выращенный им собственноручно капусты, и вкушающего не только от плода своего труда, но и как бы заново наслаждающегося прекрасным утром, коим он посадил эту капусту, и ласковыми вечерами, коими заботливо поливал ее, с отрадой отмечая, как быстро она растет и наливается соком. 29 июня. Третьего дня приезжал к Амтману лекарь из нашего городишки и нашел меня на полу, барахтающимся с братьями и сестрами Лоты, из коих одни карабкались по мне, другие тормошили меня, я же щекотал их, так что вместе мы производили немало шуму и смеха. Доктор, этакая заводная кукла, ученый-шут, начиненный одними лишь догмами, во время беседы беспрестанно теребящий свои манжеты, разглаживающий воображаемые складки на сюртуке, счел мое поведение недостойным человека из общества. Я заметил это по выражению его носа. Нисколько не смутившись столь суровым осуждением, я вполуха слушал его разглагольствование о различных серьезных предметах, заново выстраивая детям разрушенные ими карточные домики. Он же, воротившись в город, стал жаловаться на каждом углу, что манеры детей Амтмана и без того оставляют желать лучшего, а теперь Вертер довершает их растление. Да, дорогой мой Вильгельм, дети, мне ближе всего в этом мире. Когда я смотрю на них и вижу в том или ином маленьком существе зерна всех добродетелей, всех сил, кое однажды понадобятся ему, когда в детском своеволе я вижу будущую стойкость и твердость характера, а в озорстве юмор и легкость нрава, столь необходимые в преодолении опасности, и все это в первозданном, неискаженном, целостном виде, я всякий раз повторяю золотые слова небесного учителя нашего. «Если не обратитесь и не будете как дети». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. И вот, дорогой друг мой, с равными нам, с теми, кому надлежит нам почитать за образец, мы обращаемся как с подданными. Им не должно иметь воли. А разве мы не имеем ее? В чем же наше преимущество? В том, что мы старше и умнее. Боже милостивый, сущий на небесах, ты зришь лишь старых и малых детей, о которые из них тебе более угодно, сын твой давно уже возвестил. Но они, веруя в него, не слышат его, это тоже не ново, и воспитывают детей по образу и подобию своему. Прощай, Вильгельм, довольно празднословие на сию горестную тему.